Благодарю Анну Колчину и несколько слов о погоде. Сейчас в российской столице довольно прохладно, минус 4, минус 6 градусов. Ну, днем потепление ожидается до 0 градусов, возможно, переменная облачность и небольшой снег. Первый репортаж этого часа о событиях в Южной Америке. Как вы слышали в новостях, Колумбия не поддается на провокации и не пошлет войска к границе с Венесуэлой, заявил в среду вице-президент Колумбии Франсиско Сантос. Естественно, более всего озабочены ситуацией жителей американского континента в целом и взгляды Соединенных Штатов на конфликт между Венесуэлой и Колумбией. Корреспондент Радио Свобода Яна Рунова.
Собравшиеся в Вашингтоне послы латиноамериканских стран, членов Организации американских государств, надеются достигнуть приемлемого решения. Об этом заявил президент Постоянного совета ОАГ Корнелиус Смит. Дипломатические представители Эквадора и Колумбии обсуждают вопрос о создании совместной комиссии по расследованию инцидента. Колумбия принесла Эквадору официальные извинения за преследование колумбийских боевиков на эквадорской территории. Однако президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что извинений недостаточно. Президент Колумбии Альваро Урибе более решительно, чем любой из его предшественников, взялся за уничтожение колумбийских коммунистических повстанцев, 40 лет пытающихся захватить власть в стране. Президент Буш сказал колумбийскому президенту, что Соединенные Штаты полностью на стороне демократической Колумбии и что Соединенные Штаты против любого акта агрессии, который может дестабилизировать положение в регионе. Президент Бразилии назвал Колумбию агрессором. Испания предложила свои услуги в улаживании конфликта между бывшими испанскими колониями. Прокомментировал ситуацию Майкл Раду, председатель Центра по терроризму и контртерроризму в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований. Ситуация такова, что сейчас Колумбия ничего не предпринимает, не поддается на провокации, не объявляет мобилизацию и не двигает свои войска к границам Венесуэлы и Эквадора. Эквадор направил примерно 3500 солдат в район, где произошел инцидент. Что сделала Венесуэла, неясно. Хотя Чавес заявил, будто к границе с Колумбией идут 10 танковых батальонов, колумбийская страна не заметила никаких передвижений войск вблизи своих границ с Венесуэлой. Я верю, что напряженность на границах Колумбии с двумя соседними странами не перерастет в военный конфликт. Я не думаю, что Чавес готов к военным действиям и хочет помериться силами с Колумбией, потому что он может проиграть. Видимо, так же считают Куба и Бразилия, которые пытаются охладить пыл Чавеса. В случае обострения обстановки вплоть до военных действий, окажут ли Соединенные Штаты помощь одной из сторон? Если дойдет до настоящих военных столкновений, Колумбия обладает преимуществами над Венесуэлой во всем, кроме военно-воздушных сил. У Чавеса есть российские самолеты и танки, но Соединенные Штаты могут свести на нет превосходство Венесуэлы в воздухе, направив в район конфликта всего один авианосец. А в остальном Колумбия сама о себе позаботится. Это было мнение Майкла Раду, эксперта из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Переходим к следующей теме. Руководитель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, арестованный в воскресенье по подозрению в избиении сотрудника милиции, объявил голодовку. Вы тоже слышали об этом в выпуске новостей. Один из организаторов недавнего марша несогласных утверждает, что обвинение от начала и до конца сфальсифицировано, а преследует его по политическим мотивам. А как вы считаете, уважаемые слушатели, действительно ли Максима Резникова преследуют по политическим мотивам? И вообще, как вы относитесь к последним арестам политических противников российских властей? Просьба присылать ваше мнение посредством сообщений по хорошо знакомым вам уже, наверное, номерам телефонов в Москве 96143. И 7-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность, уважаемые друзья. 7:12 московское время. Продолжаем программу «Время свободы». И пришел черед первого дайджеста сегодня свежих российских газет а его подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий. Главная тема на страницах сегодняшних газет, Дмитрий, должна быть вам близка. Это предстоящие в 2014 году Олимпийские игры.
Но это будет не скоро, коллега.
Вот, а вернее, речь идет не о самих Олимпийских играх, сколько о том, во что же это удовольствие обойдется. Независимая пишет, после двухнедельного перерыва Госдума занялась будущей сочинской Олимпиадой. Министры забросали депутатов цифрами и интересными откровениями, а единороссы все время старались отвлечь коллег из других фракций от обсуждения денег, строек и прочих проблем, переводя разговор на тему предстоящих спортивных побед. Время новостей продолжает тему. Зимний Олимпиад 2014 года становится все ближе, однако до сих пор нет ясности, в какие средства обойдется воплощение этого амбициозного замысла. Вчера на парламентском часе в Государственной Думе, посвященном подготовке этого праздника спорта, выяснилось, что корректных оценок стоимости строительства пока нет. Но уже очевидно, что Олимпиада обойдется государству гораздо дороже запланированных 185 миллиардов рублей. Ведомости отмечают, что почти весь первоначальный олимпийский бюджет может быть потрачен на транспортную инфраструктуру. И публикация на первой полосе издания озаглавлена «Не посчитали землю и дороги». А московский комсомолец добавляет к этому, что к тому же выяснилось, что судов с собственниками изымаемых под строительство земель избежать не удастся. Ну, вот это вот в том, что касается предстоящих Олимпийских игр в Сочи. Еще одна интересная публикация на первой полосе газеты «Газета». Озаглавлена она «Не ходил бы ты, поп, во солдаты». Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли обращение к президенту Путину с просьбой освободить от срочной службы в армии священников и семинаристов традиционных конфессий. Они критикуют отмену отсрочек для рукоположенных в сан священников. Многие приходы останутся без священников, а сами молодые священники встанут перед выбором либо исполнять долг солдата и военнослужащего, нарушая основные церковные правила и лишаться сана, либо, соблюдая все предписанные церковью правила, грубо нарушать военную дисциплину, говорится в документе. Инициатором обращения стал депутат Виталий Милонов из фракции «Единая Россия», в прошлом общественный помощник Галины Старовойтовой. Еще одна интересная публикация. Вчера был опубликован список самых грязных городов мира. Москва оказалась в двадцатке, заняв место среди городов Азии и Африки. Сообщают об этом новые известия. Но уже подробнее рассказать я, похоже, не успею. Так что я думаю, что мы вернемся к этому чуть позже.
Да, примерно через полчаса. Благодарю вас, Валерия. И я, и наши слушатели будем вас с нетерпением ожидать. Московское время 7 часов 15 минут. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Москва и Киев договорились о разрешении газового конфликта. Российский газ поступает на Украину в полном объеме. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи тяжело больного Василия Алексаняна. Некоторые известные российские журналисты намерены выйти из Союза журналистов России в знак протеста против принятия в эту организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств Евросоюза и СНГ с просьбой признать независимость республики. Президент США Джордж Буш поддержал сенатора-республиканца Джона Маккейна в качестве кандидата на президентский пост на выборах в ноябре. Таковы лишь некоторые заголовки последних событий. Ну а полный выпуск вы сможете услышать примерно через четверть часа. Четырнадцать часов семь минут. Слушайте сегодня на волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». Его темы: выставка «Гитлеровские поезда смерти», русский европеец Николай Федоров, европейский музыкальный календарь, альманах, посвященный острову Капри, Франция вспоминает Жака Бреля. Европейский час «Поверх барьеров». 14:07. А прямо сейчас в нашем эфире выпуск спортивных новостей. Начинаю с самых поздних вчерашних событий, а это три ответных матча 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов. Итак, мадридский «Реал» уступил на своем поле Роме вторично со счетом 1-2 и завершил выступление. Рома таким образом вышла в четвертьфинальный раунд. Челси на своем поле одержал крупную победу над Олимпиакосом 3-0 и также стал участником четвертьфинального раунда, поскольку в первом матче в Афинах была зафиксирована нулевая ничья. Ну и Порту дома по пенальти проиграл Шальке 0-4 в Гельзенкирхене. Напомню, был счет 1-0. С таким же счетом Порту выиграл в ответном матче. Ну а по пенальти немецкий клуб одержал победу со счетом 4-1. Ну, известны 7 четвертьфиналистов Лиги Чемпионов. Во вторник восьмерку сильнейших, как известно, прошли Арсенал, Манчестер Юнайтед, Фенербахче и Барселона. А еще одна команда определится 11 марта, когда ответную встречу проведут Интер, Миланский и Ливерпуль. В первом матче Ливерпуль одержал на своем поле победу со счетом 2-0. В Румынии проходит олимпийский квалификационный ватерпольный турнир мужских команд за 4 путевки на Олимпийские игры в Пекине. Ну, 12 команд разбиты на 2 группы, и победители этих групп сразу выходят в полуфинал и получают право выступить в Пекине. Вчера поздно вечером россияне выиграли у соперников из Бразилии 11-3, а греки нанесли поражение румынским ватерполистам со счетом 8-7. И в этой группе в верхней части положения таблицы таково. Греки пока идут без потерь, в их активе 8 очков, у России и Румынии по 6 очков. И в последнем самом туре решится вопрос у победителей этой группы, но в том числе в матче Греция-Россия. Вчера были сыграны вторые матчи 1/8 финала чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Авангард» на своей площадке одержал победу в овертайме над «Динамо» со счетом 3-2. «Салават Юлаев» выиграл у «Амура» 2-0. «Металлург» в Магнитогорске потерпел поражение от «Нефтехимика» 3-4. «СКА» взял верх над «Спартаком» 6-1. «Локомотив» выиграл у «Лады» 3-0. «Химик» по «Булитам» взял верх над «Северсталью» 3-2. «ЦСКА» нанес поражение «Трактору» 6-1. А «Акбарс» по «Булитам» выиграл у хоккейного клуба МВД со счетом 4-3. В сериях «Салават Юлаев», «Амур», «СКА», «Спартак», «Локомотив», «Лада», «ЦСКА», «Трактор» и «Акбарс» хоккейный клуб МВД установился счет 2-0 в пользу первых команд, которые я назвал. Ну а в сериях «Авангард» – «Динамо», «Металлург», «Магнитогорск», «Нефтехимик» и «Химик», «Северсталь» пока счет равный 1-1. Пока это вся спортивная информация. Продолжим разговор о спорте в нашем эфире примерно через час, а немедленно предлагаю вашему вниманию 3 минуты уже экономической информации.
Инфляция в России в феврале составила 1,2%, а с начала года 3,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В течение 7-летнего переходного периода после вступления России во Всемирную торговую организацию импортные пошлины на легковые автомобили будут снижаться до 15% постепенно, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Виктор Батанин. При этом, по его словам, в течение первых 4 лет их ставки останутся на уровне нынешних 25%. Сохранятся и запретительные пошлины на ввоз легковых автомобилей старше 7 лет. В России вступил в действие новый технический регламент качества выпускаемого автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в среду. В частности, с 1 января 2009 года производство моторного топлива должно соответствовать стандарту Евро-3. С 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года. А с 2013 года – стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009 году. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. В начале этой недели мировые цены на нефть достигли рекордного уровня за всю историю нефтяной промышленности – почти $104 за один баррель. В целом, за последние 9 лет нефть подорожала в 10 раз. На долю 13 стран ОПЕК приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Как заявил нынешний президент организации в интервью агентству Bloomberg, участники ОПЕК надеются, что Россия при новом президенте примет решение о вступлении в эту организацию. Министры финансов 27 стран Европейского Союза одобрили кандидатуру заместителя министра финансов Германии Томаса Мирова на должность президента Европейского банка реконструкции и развития. Срок полномочий, второй подряд, нынешнего президента банка, француза Жана Лемьера, истекает в июле этого года. Как ожидается, кандидатура нового президента будет одобрена в мае на ежегодном собрании акционеров банка. Ими являются правительства 63 стран мира, в том числе России, США, Канады и Японии, хотя большинство акций принадлежит странам Евросоюза. Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году для содействия переходу бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы, а также Республик СССР, от плановой экономики к рыночной.
Экономическое обозрение подготовил и представил Сергей Сининский, а я лишь его дополню. Информация Центробанка. Официальный курс валют таков сегодня. Доллар стоит 24 рубля 5 копеек, а евро 36 рублей 50 копеек. Подходит к концу первые полчаса программы «Время свободы». И на очереди наша постоянная рубрика «Политика онлайн». 5 марта 1953 года было объявлено о смерти вождя всех времен и народов Иосифа Сталина. Для многих в Советском Союзе это известие стало настоящей трагедией. Люди плакали от ужаса, не зная, как жить дальше, боясь, что без этого человека начнется террор, война, наступит хаос. За более чем полвека после смерти Сталина в России сменились поколения и кардинально изменилась жизнь. Чем стали Сталин и сталинизм для нынешних россиян? Об этом наша рубрика сегодня, а подготовил ее и проведет Андрей Шароградский.
Дункаль. Писатель Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру в день 55-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина размышляет о феномене сталинизма в современном российском политическом и социальном контексте.
Известный филолог и писатель Александр Жалковский в одной из своих мемуарных виньеток рассказывает, как в 60-е годы он изучал язык сомали. Языком он занимался с сомалийскими студентами, больше тогда было не с кем. Одного из них звали Махмуд Дункаль. «Наши занятия начались с того, — пишет Жалковский, — что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит «ядовитое дерево», а также «герой». Я сказал, что не вижу этимологической связи. Ну как же, — пояснил Дункаль, — убивает много». Впрочем, это про язык сомали, который, разумеется, к нам никакого отношения не имеет. А к нам имеет отношение тот непреложный факт, что Сталина любят до сих пор. Любит упорно и страстно, любит сладостно и угрюмо, яростно и нежно. Любит не сердцем или, не дай бог, мозгами, а чем-то куда более надежным, переломанным хребтом, отбитой селезенкой и поротой задницей. Такая любовь крепче.
Нашим нынешним, которые ценят в Сталине успешного менеджера, вовсе незачем ни ребра крушить, ни почки отбивать.
Ну разве что дать время от времени подразмяться затекшему ОМОНу. А так зачем? Все и без того пуганные и перепуганные. Подсадить публику на иглу византийско-сырьевого величия, закодировать ее смертельным страхом оранжевой чумы, и публика твоя. Публика твоя. Успешный менеджер Дункаль еще давно проделал за них всю грязную и великую работу с помощью лубянско-мичуринско-лысенковских селекционеров, выведя превосходную породу единогласно голосующих верноподданных. Они недорого обходятся и очень практичны в эксплуатации. Они прекрасно размножаются в неволе, их всегда много, они всегда под рукой, и они никогда не подведут.
Теперь говорить за Сталина или против него уже поздно. Этот спор имел какой-то смысл в 60-е годы, когда многие факты отечественной истории лишь приоткрывались для обозрения осознания. Теперь, когда все все знают, этот разговор не имеет ровно никакого смысла, считает Лев Рубинштейн.
Для одних Сталин навсегда будет рябым чертом, вылезшим на белый свет прямо из преисподней. Для других он останется уж если не величайшим гением всех времен и народов, то как минимум успешным менеджером, построившим в отдельно взятой 1/6 хорошо охраняемый ГУЛАГ, идейно обеспеченный радостными кинокомедиями и лучезарными речевками, выполненными советскими поэтами и положенными на счастливую, без дураков, музыку не менее советских композиторов. И этих вторых не исправить ничто. Ни могила, ни мобила, ни интернет, ни загранпаспорт, ни архипелаг ГУЛАГ, ни колымские рассказы. Ничего, потому что Сталин – герой, в самом буквальном, сомалийском смысле этого слова.
Да и вообще, давно уже речь идет не о каком не Сталине, а всего лишь о Сталине, стилизованном герое телесериалов и товарной марки. Или о пыльном портрете дядьки с ржавыми усами, который время от времени, в соответствии с той или иной политконъюнктурой, разное начальство вынимает из загашника, чтобы подбодрить одних и шугануть других.
Сменилось несколько поколений после того, как Сталин, как реальная историческая фигура, был хоть сколько-нибудь актуален. Сейчас все меньше и меньше людей, которые при нем жили. Какой-то животрепещущий и, скажем, такой задевающий непосредственные нервные рецепторы разговор и спор о Сталине, он был актуален, на мой взгляд, только в 60-е годы, когда для публики приоткрывались какие-то страницы истории для их обозрения и для их осознания. Мне кажется, те, кого тогда не убедили ни архипелаг ГУЛАГ, ни все прочее, это как бы уже, значит, они такие. Сейчас это новое поколение для них Сталин на уровне Ивана Грозного или Чингисхана. Это очень такая давно существовавшая фигура, и она уже не фигура, а некий пароль для обозначения определенного способа управления обществом. То есть Сталин — это уже не имя, это уже слово. А это не имя собственное, это именно рецепт.
Я спросил у Льва Рубинштейна, не является ли подобное отношение к Сталину залогом того, что сталинизм вернется в Россию. По его мнению, такое возвращение в каком-то смысле уже состоялось.
Но только не в виде реальной фигуры. Опять дело не в Сталине, а дело в сталинизме. Дело в сталинизме как концентрированном воплощении патерналистской общественной модели.
Лев Рубинштейн в день 55-летия со дня смерти Сталина о Сталине и сталинизме. Сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Время свободы» в московской студии. В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Напоминаю, тему сегодняшнего обсуждения, она связана с арестом Максима Резника, руководителя петербургского отделения партии «Яблоко», который состоялся, я имею в виду арест, состоялся в воскресенье по подозрению в избиении сотрудника милиции. И сегодня слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире реагируют на это и на другие аресты политических противников российских властей. Так, например, Борис Павлович из Новочеркасска считает, что действительно это аресты по политическим причинам, по политическим мотивам, но арестовывать надо не за демократические взгляды, а за реакционно-сталинский режим, считает слушатель. В 13:07 на радио «Свобода» слушайте программу «Час прессы». Российское общество перестало себя уважать. Вот главный итог всех последних событий жизни страны. К такому выводу пришел обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Мы предлагаем вам поспорить или согласиться с ним в программе «Час прессы». Напомню, 13:07, время московское, ведущая Елена Рыковцева. Сейчас в российской столице 7:30, и слово Анне Колчиной.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Москва и Киев договорились о разрешении газового конфликта, об этом сообщил представитель «Газпрома». Российский газ поступает на Украину в полном объеме. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна, находящегося на лечении в московской клинике. Бывшего вице-президента ЮКОСа обвиняют в финансовых махинациях. Некоторые известные российские журналисты намерены выйти из Союза журналистов России в знак протестов против принятия в эту организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Российский бомбардировщик прилетел над американским авианосцем «Нимитс» в Тихом океане, недалеко от побережья Южной Кореи. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств Евросоюза и СНГ с просьбой признать независимость республики. Президент США Джордж Буш поддержал сенатора-республиканца Джона Маккейна в качестве кандидата на президентский пост на выборах в ноябре. В среду Буш встретился с Маккейном в Белом доме. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинская автономия намерены возобновить мирные переговоры, которые были прерваны палестинцами в ответ на операцию израильской армии в секторе Газа. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят сегодня в Брюсселе перспективы приема в Североатлантический союз нескольких стран Восточной Европы. Американский финансист Уоррен Баффет назван журналом Forbes самым богатым человеком в мире. Состояние Баффета оценивается в 62 миллиарда долларов. В двадцатку самых богатых людей планеты вошли и 4 российских миллиардера: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алексей Мордашов и Михаил Фридман.
Синоптики информируют. Сейчас в Москве температура воздуха -3 градуса. Давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный, ослаб 4 метра в секунду по сравнению со вчерашним вечером, скажем, влажность 74%, днем повышение температуры ожидается до +2, ну а вечером столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. Более подробно о том, что я сказал чуть ранее, об аресте руководителя петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, который объявил голодовку. Один из организаторов недавнего марша несогласных утверждает, что обвинение от начала и до конца сфальсифицировано, а преследуют его по политическим мотивам. С коллегой Максима Резника по партии, одним из лидеров «Яблока» Михаилом Амосовым, побеседовал наш коллега Марк Крутов.
Какие действия будет предпринимать партия «Яблоко» для того, чтобы вызволить из тюрьмы Максима Резника?
Эти действия будут самыми разнообразными. Мы начинаем такую акцию по одиночному пикетированию прокуратуры. Наши товарищи по очереди будут появляться у прокуратуры. В общем, мы хотим таким образом продемонстрировать свою солидарность с Максимом Резником. Кроме того, мы уже имеем порядка 25 поручительств от самых разных людей в Санкт-Петербурге, известных людей в Санкт-Петербурге, которые дают личные поручительства за Максима Резника. Я получил заявление от Григория Явлинского, в котором говорится о том, что он дает личное поручительство за Резника и готов внести необходимый залог. То есть мы вот и на федеральном уровне нашей партии, и в Петербурге, мы, конечно, проявляем сейчас большую активность, я бы сказал, большую, чем в обычное время, гораздо большую активность, и будем добиваться изменения меры пресечения, потому что, на наш взгляд, она абсолютно неадекватна, и мы вообще расцениваем эту ситуацию как провокационную, направленную не только против Максима Резника, но и против петербургского отделения партии «Яблоко».
Почему, как вы думаете, вообще власть продолжает такими жесткими методами давить на своих политических оппонентов? Речь уже идет, ну, как в Белоруссии, да, об арестах, причем об арестах не на несколько дней, а на несколько месяцев. Не знаю, что будет дальше. Почему так?
Ну, я думаю, что, знаете, обычному человеку, наверное, это трудно понять, да, потому что вроде бы есть там хорошие результаты на выборах, но хочется еще большего. Видимо, у авторитарной системы, у нее какая-то своя логика развития. Если есть там 70%, наверное, хочется 100 получить. Или там, когда будет 100, захочется там еще большего чего-то. Я не знаю, я только так могу это оценить, потому что с точки зрения, ну, так сказать, обычной человеческой логики, конечно, такие действия не должны были бы предприниматься. Но теперь вот какие-то люди из Петербурга, которые проявляют такую вот жесткость, да, я бы сказал, даже жестокость, потому что, в общем-то, у Резника, он живет с мамой и с бабушкой, и они у него на иждивении находятся, да, единственный кормилец в семье. Так вот, кто-то теперь отчитается перед московским начальством, что вот как мы боремся с оппозицией. Вот я думаю, что здесь логика примерно вот такая. Она для нормального человека, конечно, неприемлема, но вот наши начальники городские, видимо, думают вот так.
Один из лидеров «Яблока» Михаил Амосов, который ответил на вопросы Марка Крутова, прокомментировал недавний арест руководителя петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резникова. А он, в свою очередь, Максим Резник, объявил голодовку в связи вот с недавним как раз арестом по подозрению в избиении сотрудника милиции. Сегодня слушатели «Радио Свобода» реагируют на это и другие последние аресты политических противников российских властей. Реагируют, разумеется, не только москвичи, но и другие жители России, в частности, владимирцы, с которыми накануне побеседовал корреспондент «Радио Свобода» на улицах города Светлана Гоненко.
Ну, я считаю, что в демократическом обществе такого, в принципе, быть не должно. У каждого есть свое мнение, и каждый, кто как может, в данном случае, вот теми же самыми демонстрациями или протестами, это свое мнение выражает. Поэтому я отношусь отрицательно.
Оппозиционеры, те, кто призывает к свержению власти насильственным способом, конечно, они должны быть арестованы и наказаны. Те же, кто открыто высказывает свою точку зрения и не призывает, наверное, не имеют права к существованию.
Если это нарушает конституционные свободы человека, то отрицательно. Если эти люди нарушают порядок общественный, то тогда, естественно, они должны быть арестованы. Но политическое преследование, наверное, это нарушение Конституции.
Я считаю, что это неправильно. У нас сейчас не 37-й год, и поэтому должны люди свои мысли выражать открыто. Если они не согласны с сегодняшним правительством, с сегодняшним курсом, они это должны высказывать. То есть оппозиция имеет право на существование.
Отношусь очень плохо, потому что есть куча всяких других людей, которых было бы полезно арестовывать. Там мы их вместо того, чтобы арестовывать, награждаем орденами и медалями.
Я считаю, что в нашей стране каждый человек имеет право высказать свою точку зрения. Если есть несогласные, значит, есть действительно какие-то моменты, с которыми они не согласны. Соответственно, они имеют и должны иметь возможность высказать свою позицию.
Плохо отношусь, потому что если мы строим гражданское общество, то в нем каждый гражданин должен иметь право высказывать свое мнение и аргументированно отстаивать свою позицию. На мой взгляд, если он делает это в рамках закона, то государство обязано ему предоставить эту возможность.
Ну, насколько известно, мы это уже проходили, и оценка этому, с моей стороны, может быть только резко отрицательной. Потому что борьба, идейная борьба, предполагает борьбу идей, а не физическую борьбу.
Так владимирцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к арестам политических противников государственной власти. Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Слушайте «Радио Свобода» и слушайте выпуск новостей науки на наших волнах. Вот заголовки, некоторые заголовки. Норвежские ученые пытаются доказать экологическую безопасность китобойного промысла. На Марсе весной тоже сходят лавины.
Норвежские исследователи приводят новые аргументы в пользу развития китобойного промысла. В опубликованном докладе они сообщают, что выбросы парниковых газов при добыче 1 килограмма китового мяса в 9 раз ниже, чем при получении 1 килограмма говядины. Оппоненты возражают, что почти такой же низкий уровень выбросов парниковых газов на килограмм улова происходит при вылове любых морепродуктов. Норвегия также указывает, что добыча китов строго контролируется и численности вида ничего не угрожает. Так, в 2008 году Норвегия имеет право добыть в Северной Атлантике тысячи китов. Тем не менее, вполне возможно, что Международная комиссия по китам, которая на текущей неделе собирается в Лондоне, проголосует за полный запрет охоты на китов. Искусственный спутник Марса передал на Землю фотографии обвалов, случившихся в горах Красной планеты. Были зарегистрированы сразу 4 случая схода лавин в районе марсианского Северного полюса. Лавины представляют собой пыль и замороженную углекислоту. Сход лавины поднял пылевое облако, которое было зафиксировано на снимках. Астрономы отмечают, что сход лавин является очень редким явлением на Марсе. Большинство марсианских ландшафтов остаются неизменными уже несколько миллионов лет. Возможно, лавина сходит на Марсе только весной, когда повышается температура и подтаивает углекислота. Но вполне вероятно, что сход лавин может и не быть связанным с сезонными колебаниями погоды. Международная группа генетиков из Финляндии, Эстонии и Соединенных Штатов обнаружила генетическую цепочку, которая влияет на уровень поглощения углекислого газа растениями и определяет количество влаги, испускаемой в атмосферу. Понимание процессов газообмена растений позволит создавать сорта, которые могут нормально развиваться в условиях нехватки влаги. Такие растения при засухе продолжают поглощение углекислого газа, но резко замедляют испарение воды. Подобные культуры можно будет выращивать в засушливых регионах, например, в пустыне Сахара. Ученые из университета Санта-Крус в Калифорнии пришли к выводу, что планеты земного типа с условиями, пригодными для жизни, могут существовать у ближайшей соседки Солнца, звезды Альфа-Центавра. Звезда имеет высокую концентрацию тяжелых элементов. Это характерно для звезд, которые родились в окружении пылевых протопланетных дисков. Чтобы определить наличие планет, ученые намерены рассчитать колебания скорости звезды. Если гипотеза подтвердится, можно будет сказать, что ближайшая удобная для заселения планета находится от нас на расстоянии всего 4 световых лет.
Ольга Орлова представила выпуск новостей науки, а в продолжении утреннего эфира репортаж из Санкт-Петербурга, где началась акция «Дни закрытых дверей» в защиту Европейского университета. Довольно подробно мы отслеживали, что происходило вокруг Европейского университета. Так вот, он был закрыт из-за претензий Госпожарнадзора. Ну, более подробно об этом корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Акция продлится несколько дней. Началась она в среду в галерее ГЭС-21 в арт-центре на Пушкинской, 10, где открылась фотовыставка, посвященная Европейскому университету. 150 фотографий, целое слайд-шоу представляет жизнь учебного заведения, как она есть. Студенты и преподаватели в аудиториях, в библиотеках, на летней школе, на новогоднем празднике, куда многие приходят с детьми, на торжественном вручении дипломов. Глядя на все это, вывод можно сделать только один. Этим людям очень нужен их университет и здание, в котором он находится. Вторая акция из этой серии – «Флешмоб. Университет под открытым небом». Говорит один из организаторов акции, слушатель факультета политических наук и социологии Данис Гараев, приехавший учиться из Казани.
Мы оказались в ситуации, что мы не можем учиться в своем здании. Университет не имеет права сейчас нам преподавать. Потребность в том, чтобы учиться, осталась. Соответственно, мы решили, что мы просто будем теперь заниматься на улице. То есть нас выгнали из здания, а учиться нам хочется. Соответственно, мы будем проводить семинарские занятия друг с другом без преподавателей. Поскольку преподаватель не имеет права, будем теперь кооперироваться и работать таким образом. Очень много слушателей Европейского университета, они приехали из других городов. Из Екатеринбурга, из Казани, из Самары. Они закончили хорошие университеты, тем не менее, статус Европейского университета, как уникального учебного заведения, он привлекает людей из разных городов. Вообще, факультет политических наук и социологии входит в сотню лучших факультетов Европы по политическим наукам. При том, что из Восточной Европы там только 3 таких факультета. Один из них это... То есть, как бы это уникальное заведение.
О том, как это уникальное заведение закрывали пожарные, представит следующая акция, которая откроется словами «Европейскому университету ЙОК. Начинаем печальный райок». Это будет масленичное представление «Райок для Ивана и Маланьи» про Европейского университета закрывание. Текст писали студенты, действующие лица, ректор, студенты, ученое сообщество и, конечно, пожарные.
Мы все отлично понимаем, контекст происходящих событий. Не может быть все так случайно, поскольку под предлогом нарушения правил пожарной безопасности можно закрыть, рискнуть предположить, что большинство учебных заведений в России. Но почему-то пришли именно в Европейский университет. Возможно, не нужны дотошные социологи, возможно, не нужны дотошные политологи. Я не понимаю тогда, что нам не нужна наука дотошная.
Кроме того, запланированы научно-спортивный день, акция «Бегущий университет», пробежка студентов по значимым для Европейского университета местам. Там, а 15 марта должен пройти митинг на площади Сахарова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:45 московское время. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинская автономия намерены возобновить мирные переговоры. Иран отказался от новых переговоров с Европейским Союзом по вопросу о своей ядерной программе. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят сегодня в Брюсселе перспективы приема в Североатлантический Союз нескольких стран Восточной Европы. Американский финансист Уоррен Баффет назван журналом Forbes самым богатым человеком в мире. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний эфир, и вновь рядом со мной в московской студии Валерия Шабаева, очередной дайджест свежих российских газет. Мы остановились, кажется, на том, что Москва в двадцатке самых грязных городов мира, так называемая. Этому посвящена, точнее, одна из публикаций.
Одна из публикаций, да, газета «Новое известие» рассказывает о том, что вчера был опубликован список самых грязных городов мира, составленный английской компанией Mercer Human Resource Consulting. Москва оказалась в двадцатке, заняв место среди городов Азии и Африки. О том, что Россия российская столица не блещет чистотой, известно давно. Но такая позиция в рейтинге удивила даже самых заядлых скептиков. Чиновники обвиняют во всем погоду. Снег то выпадает, то тает. Таких метеоусловий, говорят они, нет ни в одном мегаполисе мира. Экологи же считают, что город загрязняется из-за безалаберности коммунальщиков. В столицах Северной Европы снега не меньше, а в рейтинге они почему-то не лидируют, пишет газета «Новое известие». Ну а теперь еще одна из тем, которые сегодня широко освещаются на страницах печати, это газовая война России и Украины. Она приостановлена. «Газпром» не устоял перед угрозой срыва европейских контрактов и снял ограничения по поставкам газа Украине без каких-либо условий, пишет «Коммерсант». Российская монополия согласилась, что полученный в этом году Украиной газ будет оплачиваться по 179,5 долларов за 1000 кубометров. Украина всего лишь согласилась продолжать переговоры. В «Газпроме» надеются все-таки добиться уступок со стороны Киева, но до сих пор все переговоры сторон были безрезультатными. А Украина в нынешней ситуации продемонстрировала беспрецедентную жесткость, отмечает газета «Коммерсант». «Ведомости» пишут о том, что газовая война закончилась, как и в 2006 году, за 3 дня. Поставки на Украину возобновились в полном объеме. Она обещает рассчитаться. Но за какой газ и в какие сроки, так и не ясно. Ну, а «Время новостей» пишет, что газовый конфликт при всем при этом далеко не исчерпан, а лишь тактически выведен из военной фазы. Уже всем ясно, что корни его кроются в плохо скрываемом противостоянии украинского президента и правительства. По вопросу о том, кто из них принимает судьбоносные для страны решения. Отмечу, что этой теме посвящены также еще целый ряд публикаций, в том числе редакционный комментарий в независимой газете. Ну, а вот что же касается конфликта между президентом и премьер-министром Украины, есть публикация в газете «Известия», озаглавлена она так: «Ющенко-Тимошенко. Встречать боятся». Президент Украины обязал оранжевую принцессу встречать его у трапа. Сама Тимошенко при этом станет невыездной. Ющенко проводит в зарубежных и внутриукраинских поездках 2/3 своего времени. В этом году он уже успел совершить десяток вояжей. Украинские политологи единодушны. Главная цель демарша президента – поставить Тимошенко на место, приструнить ее, показать, кто в доме хозяин. А то в последнее время оранжевая принцесса слишком много стала брать на себя. Да и рейтинг ее растет подозрительно быстро, в ущерб президентскому. Ну, замечу, что помимо премьер-министра, еще 15 высших чиновников Украины должны будут встречать у трапа своего президента.
Спасибо, Валерия. Будем ждать вас примерно через полчаса в нашем эфире для того, чтобы продолжить обзоры сегодняшних российских газет. 7:49, московское время. Переходим к следующей теме, радикально меняем, я бы сказал, переносимся в Соединенные Штаты Америки и к грядущим выборам. Какой исход этих выборов и вообще и президентских праймерис удобнее нынешним обитателям Кремля? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы оцениваете результаты прошедших праймерис?
Ну, результаты очень интересные. В первую очередь, что касается Демократической партии. Становится ясно, что исход первичных выборов определится не скоро, и, возможно, борьба между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой продлится вплоть до съезда Демократической партии. Это, конечно, играет на руку республиканцам.
Ветеран отечественной американистики Валентин Зорин призывает делать скидку на предвыборную риторику.
Считать, что
существует какая-то сформулированная антироссийская программа у кандидатов, я бы не стал. Хотя надо констатировать два обстоятельства. Во-первых, предвыборная риторика – это еще не программа. А во-вторых, то, что сказано, по сути, тоже не является программой, бросается в глаза, в частности, заявление Белого дома в связи с избранием Медведева о необходимости нормальных личных отношений между президентами и некорректными, мягко выражаясь, непринятыми нормальной международной практики личными выпадами в адрес президента Путина со стороны и Маккейна, и Клинтон, которая просто опустилась до личных выпадов, что не делает ей чести ни как политику, ни как даме.
Каков, по-вашему, удельный вес антироссийской риторики в предвыборных дебатах? И странно ли, что некоторые кандидаты не помнят на память фамилию нового российского президента?
Россия занимает в этой предвыборной борьбе крайне небольшое место. В общем-то, я думаю, 3% всей предвыборной риторики – это, наверное, максимальная оценка характеристик, которые затрагивает Россия. В общем-то, как и любые президентские выборы в США, всегда борьба идет, на любых президентских выборах всегда идет борьба прежде всего по вопросам внутренней политики. И хотя казалось еще полгода назад, что на этот раз война в Ираке станет главным вопросом предвыборной кампании, но ухудшение экономической ситуации в США, признаки рецессии, экономического спада, сделали кампанию более традиционной. Именно внутренние вопросы вышли на первое место. Что касается внешней политики, то, несомненно, здесь доминирует война в Ираке. За ней следует Иран. И Россия, нравится нам это или нет, занимает в предвыборных дебатах очень небольшое место. Но когда затрагивается вопрос России, здесь преобладают весьма негативные оценки.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока» отчасти тоже касается Соединенных Штатов Америки, но только отчасти. Дело в том, что чешская полиция недавно арестовала двух родных братьев, граждан Соединенных Штатов Америки, за просроченные визы. Сами арестованные заявляют, что не хотели возвращаться в Америку, потому что в Чехии живут их родители. Чтобы остаться в Чехии, американцам пришлось попросить убежище. По многим причинам эта история вызвала в Чехии заметный общественный резонанс, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Йозеф Карана и его младший брат Джон Мур сейчас находятся в лагере для беженцев в Южной Моравии. Они решили попросить убежище в Чешской Республике, чтобы получить возможность воссоединиться со своей семьей. Из-за того, что два американца находились в стране больше разрешенного трехмесячного срока, в октябре прошлого года их арестовала полиция. Вот что рассказал в интервью чешскому радио Йозеф Карана. «Мы считаем, что все это незаконно, ведь с нами обращаются как с преступниками. Наши визы были просрочены всего на пару недель, и за это нас посадили в тюрьму, хотя они называют это лагерем для беженцев. Все, что мы хотели, это остаться в этой стране с членами нашей семьи. Мы родились в Америке, но мои родители – граждане Чехии».
My family is Czech citizens.
Запутанная семейная история началась в 1967 году с эмиграции. Родители Джона и Йозефа познакомились во Франции, а потом уехали в Соединенные Штаты. У них было трое детей, но двух братьев отдали на воспитание приемным родителям. По словам Джона Мура, это произошло против воли отца и матери. Так распорядилась социальная служба, потому что у его родителей не было средств на воспитание троих детей.
After 25 years of not seeing our parents, my brother had found them.
Я не видел своих родителей 25 лет. Мой брат нашел их случайно через интернет. Мы связались по телефону и после этого решили отправиться в Чехию. Мой отец родился здесь, в городе Острава. Ему 70 лет. Он очень стар, он болен, он, скорее всего, долго не проживет. Поэтому я и не хочу возвращаться. Много лет назад в Америке нам сказали, что мы не можем воссоединиться со своей семьей. А теперь нам то же самое говорят в Чешской Республике. Йозеф и Джон сначала сутки просидели в камере. За нарушение визового режима старшему брату запретили въезд в страну на 6 месяцев, младшему – на год. Их должны были депортировать. Тем не менее, оба брата не хотели расставаться со своими родителями, а единственная возможность остаться в Чехии – это попросить здесь убежище. рассказывает Джон Мур. Когда я был в Чехии в последний раз, то жил здесь почти год. В декабре мы отправились в Австрию, чтобы получить печать в паспорт, и уже на границе узнали, что пограничных постов теперь не существует. Поэтому мы пошли в полицию, чтобы спросить, есть ли у нас возможность остаться в Чехии и не возвращаться в Америку. Там нам сказали, что у нас нет другого выхода, и арестовали. Граждане Соединенных Штатов имеют право 3 месяца находиться в Чехии без оформления визы. Еще перед тем, как страна вступила в шенгенское пространство, не только американцы, но и жители других государств Европейского Союза решали проблему с документами простым, но легальным способом. Нужно было пересечь границу и получить в любой соседней стране новый штампик в паспорт, который давал право жить в Чехии следующих 3 месяца. Это позволяло иностранцам не оформлять разрешение на проживание, которое, если речь не идет о трудоустройстве, получить непросто. Его выдает специальное чешское правоохранительное ведомство «Полиция по делам иностранцев». Особая структура, не имеющая, по сути, аналога в других европейских странах. О сбоях в работе, коррупции и плохо скрываемой ксенофобии многих чиновников этого подразделения регулярно пишут европейские СМИ, в том числе и чешские. С начала этого года шенгенское пространство увеличилось почти вдвое. Из-за печати визы гражданам США и стран ЕС теперь нужно из Чехии отправляться на Украину, Великобританию или в другую страну, не входящую в Шенген. После отмены границ не все живущие в Чехии иностранцы успели разобраться в новых правилах. Например, немецкие полицейские вернули в Чехию туристов, которые посетили природный заповедник, расположенный в приграничной области. Оказалось, что не каждая виза дает право въезжать в другие страны, подписавшие шенгенское соглашение. В другой соседней с Чехией стране Австрии власти запретили 2 украинкам отправиться на рождественские торги. За 2 дня до этого из Польши прибыло почти 100 беженцев, и полицейские решили перестраховаться. Но ни один из этих и других случаев нарушения визового режима не закончился депортацией или тюрьмой. Власти ограничивались штрафом. Йозеф Карана. У меня есть еще одна причина думать, почему нас решили немедленно депортировать. Ведь мы из цыганской семьи. Мы слышали, здесь не любят цыган, поэтому неудивительно, что чешские власти не хотят, чтобы мы здесь оставались. Представитель полиции по делам иностранцев Катержина Иргисова в интервью чешскому сайту Новинки.cz сказала, что американцы могли официально оформить разрешение на проживание в Чехии, но не сделали этого, поэтому их решили выдворить из страны. По ее словам, если братья смогут подтвердить родство с чешскими гражданами, дело будет закрыто. Но, по мнению большинства экспертов, реальные шансы получить статус беженцев у Йозефа Карана и Джона Мура невелики. С 1992 года убежище в Чехии попросили 3 американских граждан. Все 3 прошения были отклонены. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если давление со стороны ООО «Газпром» продолжится, наш ответ будет адекватный и осветительный.
Это может стать началом войны в Южной Америке.
Британское свиноводство деградирует из-за резкого повышения цен на зерно и корм.
Начиная с того момента, как меня взяли около моего дома, сотрудники ФСБ на начальных этапах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
Московское время 8 часов. Еще раз всем доброе утро. Вы слушаете программу